В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
В Крыму возбудили первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Об этом во время заседания правозащитной организации «Крымская солидарность» сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Кто и при каких обстоятельствах стал фигурантом первого такого дела на полуострове? Почему в современной России вообще возможны дела о недоносительстве? И не приведет ли применение такой статьи к появлению новых Павликов Морозовых? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей
Прямой Крамен. Эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени или на час раньше по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 – бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, для жителей материковой Украины, 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
В Крыму возбудили первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении. Об этом во время заседания правозащитной организации «Крымская солидарность» сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Цитирую. «Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыски, его допрашивали, дело возбуждено в ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем, какая доказательная база в деле». Конец цитаты. С нами на связи Антон Наумлюк, журналист русской службы «Радио Свобода» и «Новой газеты». Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, самый главный из всех вопросов, есть ли какие-нибудь свидетельства, новые подробности, детали, что-нибудь такое, чего мы еще не знаем о первом резонансном деле о недоносительстве, или пока все окутано глубокой тайной и пеленой?
Ну, известно, что первые обыски у этого человека, который стал фигурантом дела о недоносительстве, прошли весной 2016 года, то есть еще до вступления в силу поправок в российское законодательство, которые, собственно, эту статью туда ввели, в Уголовный кодекс. У него была изъята техника, на которой была якобы найдена некая переписка, которую проанализировали российские силовики и сделали вывод, что общение между родственником, якобы уехавшим в Сирию, и человеком, о котором сейчас идет речь, который стал фигурантом уголовного дела, продолжалось после того, как его родственник оказался на Ближнем Востоке. Из этого был сделан вывод, что он знал о совершаемом якобы преступлении, не сообщил, ну и вступила в силу вот эта статья, которая возникла в Уголовном кодексе в связи с пакетом Яровой. Ирина Яровая, депутат Госдумы, внесла целый пакет поправок в закон об ужесточении санкций по преступлениям террористической направленности. Их всего, если не ошибаюсь, 16. Вот статья о недоносительстве – это как раз одна из поправок, внесенных депутатом. В Крыму это первое дело, да и вообще для России это, в общем, такое новшество. Считалось, что статья мертворожденная, никто по ней преследоваться не будет, во всяком случае массово. Но вот посмотрим, как пойдет судебный процесс, посмотрим, куда заведет нас следствие.
А есть какое-нибудь внятное объяснение, почему первые обыски по делу прошли 2 года назад, а известно об этом стало только сегодня? Эта статья предусматривает какой-то особый секретный режим делопроизводства?
Нет, я думаю, что, как во многих случаях, как и в деле журналиста Николая Семины, и в деле Кадырова, которые обвинялись, Семина обвинялся в призывах к территориальной целостности, в нарушении территориальной целостности России, все эти действия, оперативные действия, которые проводились в самом начале – они проводились по подозрению совсем в другой статье, по другим преступлениям. Семену, например, подозревали в госизмене, и именно в связи с подозрением на эту статью проводились следственные действия, за ним следили. Вот я думаю, что здесь был обыск как раз тоже проведен по подозрению в террористической деятельности, поскольку человека, который уехал, подозревают именно в этом, в участии в террористической организации. А уже когда был найден компьютер, когда была найдена переписка, то собрали материал на возбуждение дела вот по этой новой для Уголовного кодекса статье. Примерно так обычно, вот по моему опыту, проходят дела в Крыму.
Мне говорят, что у нас на связи есть слушатель. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Александр Клименко, и все, кто слушает радио Кремляри, это Александр из Москвы. Вот мне вопрос к вашим спикерам и к данному, и кто будет. Вот вам, повторюсь, не кажется ли, что украинская власть немного замедленно действует вот в действиях, потому что наши-то гаврики и бандитские делают, что хотят, а вот вас как-то у нас все поздно. Ну, простите, последнее скажу по поводу опять же Донбасса. Ну, как-то, когда якобы так называемые митинги проходили, ничего не делали ваши ребята. А это все можно было бы предотвратить. Вот, повторюсь, не кажется ли, что как-то все очень медленно. А как говорит ваш Шамбалюк, все будет Украина. Мы с вами. Думайте, россияне. Так что удачи вам.
Спасибо вам за ваше мнение, за то, что слушаете наш эфир. Могу вам сказать по личному опыту, что все мы крепки задним умом, и в Крыму можно было бы что-нибудь исправить. Да вот не исправили. Возвращаемся к разговору с Антоном Наумлюком. Правильно ли я понимаю, что имеет место какой-то такой особый юридический казус или даже что-то большее, человек, который уехал в Сирию, только подозревается в деятельности ИГИЛ, в участии в ИГИЛ. Он не осужден, он не признан преступником, но человека, который мог бы на него донести, уже осуждают за то, что он не донес. А если этот первый человек окажется не игиловцем, отменят приговор, выплатят компенсацию, отпустят на все четыре стороны без извинения, кто-нибудь объясняет, что будет в таких случаях?
Ну, вообще это станет понятно уже в зале судебного заседания, ну или когда адвокаты, которые будут заниматься делом, будут знакомиться с материалами. По всей логике развития событий следствие должно представить достаточные доказательства, что имеет место преступление, о котором человек как раз не донес, о котором не сообщил. То есть если не будет достаточных оснований считать, что преступление совершено, то, соответственно, и никакого недоносительства не будет. Но если статья возбуждена, то я так предполагаю, какую-то определенную доказательную базу они набрали. Здесь интерес еще представляет то, что человек, уехавший, которого обвиняют в совершении преступления, он является родственником человека, который является фигурантом дела о недоносительстве. А в Конституции России есть 51-я статья, предполагающая невозможность, ну или там отказ от свидетельства против себя и своих близких. Здесь в данном случае проблема в том, что родственник все-таки не является близким по российскому законодательству, это брат супруги, но тем не менее такая вот коллизия, такое противоречие между основным законом страны и вот этой статьей, поправкой, она налицо, и адвокаты, насколько я знаю, сейчас те, кто столкнулись с этой статьей, в том числе те, кто будут работать по ней в Крыму, по этому делу, ведут переговоры и консультации с коллегами по поводу подачи иска в Конституционный суд России для отмены этой статьи именно на основании противоречия с 51-й статьей Конституции.
Ну, этот вопрос мы сейчас будем обсуждать с экспертом по антиэкстремистскому законодательству. У меня к вам последний короткий вопрос. Известны уже имена адвокатов, которые будут представлять это и защищать этого человека в суде?
Ну, Эмиль Курбезинов, который, собственно, заявил об этом, он как раз и будет заниматься этим делом, и Лили Гибиджи, которая будет по всей видимости, оказывать поддержку, юридическую поддержку в ведении этого дела. По ее мнению, дело в суд должно поступить не ранее весны следующего года.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий с места. Антон Наумлюк, российский журналист, корреспондент «Радио Свобода» и «Новой газеты». А с нами на связи Александр Верховский, глава аналитического центра «Сова», эксперт по экстремистскому законодательству. Александр Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первое в Крыму, и я даже не знаю, скажите нам, первое ли это дело в России о недоносительстве, про которое точно известно, что оно расследуется и пойдет в суд. Это начало нового витка репрессий, или это просто так случайно удалось применить эту статью, вот потому что под руку подвернулся фигурант?
Ну, я, честно говоря, не знаю про фигуранта, какие обстоятельства заставили или побудили, скажем так, да, ФСБ заняться именно им, но он уже точно не первый. В 2016 году, да, эта статья появилась, в 2017 уже она фигурировала в приговорах у 19 человек, и только за первую половину этого года у 23. Это уже в приговорах, это по статистике Верховного суда. Так что дел таких довольно много.
Это понятно. Теперь давайте к вопросу о самой сущности этой статьи. Как она соотносится с международной правовой практикой? Есть ли где-нибудь в других странах подобное? И как вот Антон Наумлюк обратил наше внимание на статью 58 Российской Конституции?
Родственников.
Как быть с родственниками?
Ну, я так скажу, родственников действительно каждое национальное законодательство определяет по-своему. Ну, может быть, тут можно что-то поспорить, но я не уверен, что с хорошими перспективами. А вот сама статья действительно, на мой взгляд, противоречит каким-то, даже не международным обязательствам, а каким-то основам уголовного права, скорее, она противоречит. Потому что человек, может быть, по этой статье обвинен в бездействии, а не в действиях, во-первых, да, и не в каких-то специальных ситуациях. Ну, например, не знаю, можно привлечь врача за неоказание помощи там, где он должен был. Но у него есть специальная обязанность, которую он взял на себя осознанно и так далее. А здесь людей обвиняют в бездействии на основании чего-то, где они не брали на себя это обязательство. И очевидно, что статья сформулирована так, что применить ее нормально просто невозможно. Я не знаю, как будет в данном случае, естественно. То есть нужно же не просто доказать, что преступление было, что вот этот родственник, правда, поехал в ИГИЛ, а еще что обвиняемому об этом было достоверно известно. Не что он, может быть, так думал, да? А как написано в статье, достоверно известно. Как это можно доказывать? Не очень это просто, скажем так. При этом, с другой стороны, очевидно, что во многих случаях людям достоверно известно о том, что готовится какое-то, ну или совершается какое-то из преступлений перечисленных, а там довольно много, больше десятка. Например, участие в незаконных вооруженных формированиях. Вы представляете, сколько народу, скажем, в Дагестане, допустим, в точности знает, что где-то тут неподалеку в лесу есть незаконное вооруженное формирование. Они должны все уже быть привлечены к ответственности за то, что не пошли, не сообщили очевидную вещь. А если я по телевизору об этом узнал? Ну, непонятно, как это вообще применять.
Но, тем не менее, вот вы говорите, что больше двух десятков человек уже осуждено, поэтому какой-то механизм работает. Есть ли перспективы отбиться от такого обвинения или хотя бы позже обжаловать его в Верховном суде или в Европейском суде по правам человека?
В Европейском суде, конечно, у всех есть перспективы. А обжаловать в Верховном суде я не знаю. Это очень тяжело все идет. Мы, к сожалению, мало знаем про эти дела. Там, где мы знаем, это люди, которые были близки к какой-то группе, которая обвинялась в террористической деятельности реальной, в смысле здесь, в России. Или, правда, люди, которые поехали в ИГИЛ. Такое было. Может быть, там было доказано, что они это знали достоверно. То есть это будет не просто оспорить. Надо действительно оспорить в Конституционном суде саму эту статью, что, правда, тоже будет непросто. И при этом я хочу еще сказать, что поскольку совершенно неопределенный круг лиц оказывается потенциально виновным, мало ли кто что знал, в конце концов, да, то можно оказывать давление на очень широкий круг лиц. Вот там, среди тех преступлений, о которых надо сообщать под угрозой уголовного преследования, в том числе находится, есть такая статья, как призывы к терроризму, оправдание терроризма. Понятно, что бывают случаи, когда по этой статье обвиняют людей, которые вовсе не призывали к терроризму. Было известное дело такого господина Кунгурова, Алексея Кунгурова, он даже отсидел реальный срок за статью, в которой якобы он оправдывал ИГИЛ, хотя это не так. Там совершенно этого не было в этом тексте. Но тем не менее, но дело даже не в нем только, а в том, что еще при этом местное ФСБ, это в Тюмени происходило, обратилось в местные СМИ с просьбой оказать содействие, поискать там, может, они что-нибудь еще знают про господина Кунгурова, прямо указывая, что не сообщение о преступлении является уголовной ответственностью. Понимаете, как там в этих редакциях себя почувствовали в этот момент?
Ну, можем себе представить. А вот у меня тут еще один такой вопрос, который непосредственно, ну, близок к Крыму, вот самым жестоким и кровавым образом. Мы много слышали о том, что люди, которых считают виновными, которых называют виновными в массовых убийствах в школах, часто говорят о своем намерении своим одноклассникам, друзьям, иногда об этом становится известно учителям, как правило, на это никто не обращает внимания, а потом школьник приходит с обрезом, с карабином в школу, и вот у нас Колумбайн, Вот у нас Керчь. И вот в Керчи конкретно, вот это же совсем недавно было, мы, конечно, не можем со стопроцентной достоверностью утверждать, что это был именно Владислав Росляков, и что он именно действительно сообщал о намерении убить своих одноклассников. Но, тем не менее, такие случаи нападения школьников на школы в России, в принципе, в последние годы не редкость. Вот можно ли по такой статье, как недоносительство, привлекать подростков или фактически там детей, которые услышали от своих знакомых одноклассников, что те, мол, собираются отомстить учителям или другим одноклассникам, посчитали это за шутку, а потом вот такое вот. Задумывался ли кто-нибудь о таком аспекте?
Ну, я думаю, что не задумывался, но я думаю, что все-таки нет, потому что есть конкретный перечень преступлений, просто перечень статей, о чем надо именно сообщать под угрозой преследования. И убийство, в том числе убийство с какими угодно отягчающими обстоятельствами, в этом списке отсутствует. Вот если бы вот этот расстрел в Керчи был квалифицирован как теракт, вот тогда бы те люди, которые там вовремя не спохватились, гипотетически находились под угрозой. Но поскольку он так квалифицирован не был, то и угрозы этой нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Александр Верховский, глава аналитического центра «Сова», эксперт по экстремистскому законодательству. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Ольга Курносова, российский политик и ныне политэмигрант. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, первое дело в Крыму, и, как сообщают нам эксперты, порядка уже в третьем десятке в целом с 2016 по Российской Федерации о недоносительстве. Вот мы знаем, что в истории Советской России было такое странное, сложное и противоречивое со всех сторон явление, как культ Павлика Морозова, традиционно обвиняемого в том, что выдал своего отца на расправу ВЧК. Вот, по вашему мнению, это какой-то такой вот случайный такой побочный эффект? Вот подавала Ирина Яровая 16 поправок к экстремистскому законодательству. Ну и давай про недоносительство, почему бы и нет. Одной больше, одной меньше. Или это была вот сознательная какая-то попытка вызвать вот этот вот дух Павлика Морозова и, может быть, там вбить клин в российское общество?
Ну, ведь посмотрите, собственно, все поправки Яровой, да, там же одна другой краще, что называется, одна другой лучше. Они все направлены на то, чтобы как можно быстрее современная Россия вернулась, действительно, вы правильно вспомнили, к старым советским лекалам. только в новом таком технологическом обрамлении, чтобы сегодняшняя Россия была как можно более тоталитарной страной. И в этом смысле вот эта совершенно дикая статья о недоносительстве, особенно вот это первое крымское дело, оно же вообще возбуждено о недоносительстве на родственника. А как там с 51-й статьей Конституции, она еще жива или уже Яровая, может, ее тоже отменит? Потому что, собственно, даже если мы посмотрим комментарии к этой статье, мы увидим, что там не могут привлекаться люди, которые нанесли на своих ближайших родственников. Ну, видимо, брат, сестры, как считают следователи, ближайшим родственникам не считается. Но, в принципе, вот я долго думала вообще над этой статьей, потому что, собственно, я не понимаю, как они собираются доказывать умысел в этих статьях в принципе. Потому что все-таки нормальный человек, он не должен быть экспертом в уголовном праве. И далеко не всегда какие-то совершенно обстоятельства нормальный человек может квалифицировать как, ну, условно говоря, подготовку к какому-то там преступлению. Для этого все-таки человек должен иметь соответствующие профессиональные навыки.
Ну, тем не менее, вот уже два десятка дел в России прошли, то есть каким-то образом этот механизм отлажен. Я у вас хочу спросить, вот с 2016 года, когда поправки Яровой вступили в силу, много ли россиян, общественных организаций, политиков возмущались и протестовали? До нас тут в Украине доходили волны негодования со стороны интернет-провайдеров, интернет-пользователей, и в какой-то степени им там удалось, если не смягчить, то отсрочить вступление вот самых главных поправок о хранении всей переписки за 3 года. А вот относительно этой статьи, были ли, или соседних статей, были ли какие-нибудь возмущения, или проглотили?
Слышно меня?
Да, вас прекрасно слышно.
Да, я просто не слышала окончания вопроса.
И давайте еще раз я повторю. Вот до нас в Киеве доходили волны негодования от провайдеров и тех, кто пользуется интернетом в связи с этими поправками Яровой. А самые вот эта статья о недоносительстве и соседние с ней, они стали предметом возмущения политиков, общественных деятелей, простых россиян? Или проглотили?
Но что касается политических активистов, конечно, они протестовали с самого начала, как только поправки Яровой как бы вообще появились и стали о них разговаривать. Протесты были и потом, когда они уже выносились на рассмотрение в Государственную Думу, и, естественно, потом, когда они были приняты, потому что, собственно, все понимали, что они будут направлены буквально на любого человека, у которого есть какое-то мнение о происходящем в сегодняшней России. Потому что самые яркие из поправок, это, конечно, тоже уже имеющиеся в большом количестве в сегодняшней России дела за лайки и перепосты, да. И это самое такое, такое настолько вопиющее из этих поправок. И в этом смысле, конечно, вы правы, статья о недоносительстве, она оказалась в тени, да, вот тех поправок. Но то, что все эти поправки, что называется, их трудно даже как-то охарактеризовать. Потому что мы вроде бы все понимаем, что такое современная Россия, но каждый раз, когда мы видим очередные какие-то проявления, все равно каждый раз приходишь в какой-то ужас, потому что, нормальному человеку это прийти в голову не может, но надо понимать, что депутаты Государственной Думы сегодняшней России нормальными людьми считаться никак не могут.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это была Ольга Курносова, российский политик, а ныне политэмигрант, а с нами на связи Сергей Акимов, общественный активист, атаман крымского казачества. Сергей, здравствуйте. Итак, на полуострове первое дело, по крайней мере, официально объявлено о том, что оно расследуется, о недоносительстве на ближайшего, просто на родственника. В связи с этим я хотел бы у вас поинтересоваться, общественным настроением на полуострове сейчас под этим углом. Может ли так случиться, что наличие право применения по такому закону, по такой статье о недоносительстве, с одной стороны. А с другой стороны, теперь с прошлого, даже с этого года, кажется, доплачивают свидетелям за раскрытие преступлений. Не приведет ли это к тому, что на полуострове появится там поколение или хотя бы какая-нибудь там когорта Павликов-Морозовых, которые вот будут сдавать своих родственников, потому что от них этого требует государственная власть?
Понятно, да, вопрос. Но я бы сказал бы сразу бы так, не Павликов Морозовых, потому что они, скажем так, за идею какую-то, да, а сейчас, скорее всего, это будет немножко выглядеть по-другому, потому что, скажем так, все социально-бытовые проблемы, ну, так скажу, что не хватает людей денег, понимаете? И, скорее всего, это не просто будет, а это будет повально. Вы правильно говорите, что прекрасный МВД России от 26-18 года под номером 356, это определение положения она выплаты за ГРАС. Это есть, понятно. Что, ну вот именно по статье, то, что они не доношение на родственников, ну и опять же, во всем мире есть статьи, как бы то, что ты, если ты знаешь, готовишь преступление, или будет совершаться преступление, ты должен как бы донести, да? Но здесь давайте теперь пойдем к другому боку. То же самое есть статья 51 Конституции Российской Федерации, где написано, никто не обязан свидетельствовать против себя, своего, своего супруга и близких родственников, понимаете? Но это же, как у нас обычно, как преподнесут это к людям. Я бы сказал бы еще что, вот банкам крымчанам, да, вот Россия, я так понимаю, 150%, она еще где-то там, что-то там, не знаю, или просто не следит за этим всем, да, что пишется. Мы сейчас очень к этому относимся, к крымчанам именно, потому что к нам пришла Россия, мы ждали от нее что-то такого, наверное, ну, что-то поменяется, может быть, да. На сегодняшний день мы видим, что все законы, которые к нам приходят оттуда, то есть Государственная Дума, там, правительство и все остальные, это антинародные законы. В России, может быть, уже как бы они привыкли, я не знаю, но опять же, не все. Ну, я думаю, что еще 50% точно они эти законы смотрят, они, конечно, удивляются, как так может быть, но вот так вот, вот такая Россия у нас. По поводу всего остального, вот, насколько я знаю, что сейчас это крымские татары коснулось там непосредственно. Я общаюсь, при общении у меня очень много знакомых крымских татар. Общаюсь и по бизнесу, и так, и друзья есть. Скажем так, что эта статья, это еще один инструмент для запуганных людей. И так были уже сильно люди запуганные. Даже при общении с крымскими татарами, они говорят, ну как, если сейчас мы что-то рот откроем, что будет? Ну знаешь, там у нас одного активиста. Я говорю, конкретно ты знаешь, что было, что там? Это избили там или убили. Ну, я слышал. То есть, это еще один инструмент запугивания народа. Вот и все. Но здесь же, опять же, я еще раз повторюсь, нарушается статья Конституции 51. И как здесь быть, вот, непонятно.
Это как раз понятно, что непонятно никому. Есть ли какой-нибудь, на ваш взгляд, способ уберечься от того, чтобы всякого рода знакомые или псевдодрузья не доносили на тебя в полицию или ФСБ России, якобы сообщая о преступлениях, чтобы там себя отбелить или денег заработать? Или такого способа нет?
Я думаю, что в данной ситуации, еще раз повторю, социально-бытовые проблемы очень тяжелые и очень сложные. Я вам хочу сказать. Я говорю именно за Крым. По России, опять же, я не знаю, там они привыкли к этому, я так понимаю. Что им чем хуже, так они будут работать с утра до утра и не обращать внимания ни на что. Я думаю, что это будет повально, просто повально. И этим самым еще больше полиции сделают работы, потому что, ну, я думаю, что 50% будет, ну, как бы, знаете, ждал, лишь бы денег заработать, да. И полиция и так у нас, ну, работает, не так очень много работы, да. Но когда совершаются какие-то, вот, скажем там, ну, грубо, теракты, да, получается, что они не владеют информацией. А однозначно будет повально, опять же, только из экономических, не из-за патриотизма, это я сразу говорю, не из-за какого патриотизма. Экономические, социальные, экономические, бытовые проблемы, безденежья народа.
То есть можно говорить о том, что вы видите здесь какую-то такую вот почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов России?
Ну, я бы не говорил бы так. Ну, я говорю именно то, что за людей. А может быть, там и будут какие-то откаты, естественно, и все остальное. Есть же информаторы, очень много информаторов. Это уже, без этого никуда. Коррупция, она была, есть и будет. Причем в России, я так понимаю, что она вообще на таком уровне, что просто к логике не поддается то, что сейчас творится.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Сергей Акимов, общественный активист и атаман крымского казачества. Вы слушали радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.